Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою сегодняшнюю гостью. Это Юлия Стихарева, пресс-секретарь Новоспасского Ставропигиального мужского монастыря, город Москва. Здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте.
Ну что ж, мы с вами встречаемся, знаете, по какому поводу? Вот сегодня мне бы хотелось, вот знаете, немножко как-то поподробнее поговорить о прибывающей к нам святыне Федоровской иконе Божьей Матери. Она прибывает к нам 13-го числа, 13 марта, будет у нас находиться где-то около недели. Ну вот в связи с этим и о ней, и о тех событиях, которые, ну, были в свое время и продолжались какое-то время вокруг этой иконы, этой святыни. С чего начнем? Наверное, с истории.
Знаете, вот позвольте мне тогда инициативу какую взять в свои руки немножко. Mm-hmm. Дело в том, что я являюсь пресс-секретарем Новоспасского Ставропигиального монастыря и очень часто вожу экскурсии именно по этой древней обители, несмотря на то, что в своем названии она носит такую приставку «Нова». Это древнейший монастырь Москвы и вообще один из древнейших монастырей нашего Отечества. Он просто не раз переезжал, это третье его место, которое ему было найдено. И дело в том, что с 17 века, когда на престол российских самодержцев взошла династия Романовых, он становится таким монастырем царским. Вот вы, уральцы, знаете, царский монастырь – это святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Mm-hmm. Это вот уже итог династии Романовых. А начиналась она как раз в Новоспасском монастыре, где еще с конца 15 века сформировалась усыпальница бояр Романовых, прародителей царственного рода. И вот очень часто, вводя экскурсии по Новоспасскому монастырю, и за последние годы меня привлекает вот этот исторический облик инокини Марфы. Мимо этой могилы проходят тысячи людей почти каждый день. Усыпальница бояр Романовых в Новоспасском монастыре открыта ежедневно, и там существует музей истории монастыря, который тоже в общем доступе абсолютно свободен. И вот многие даже не задумываются, проходя мимо этой скромной совершенно могилки, какая женщина, в общем-то, была погребена именно в этом мужском монастыре.
А это мама, мать.
Это, да, мама первого царя из династии Романовых, и величание ее такое достаточно сложное. Великая государыня, старица, инокини Марфа. В самом этом титуле звучат некие противоречия, да, и государыни, и инокини. Но вот как раз все это в жизни инокини Марфы было воплощено. И вот сейчас в Екатеринбург, вы правильно заметили, прибывает икона Божьей Матери Федоровская. Этот образ стал особо почитаем в России как раз вошествием на престол Романовых, потому что именно этим образом инокиня Марфа молилась, и в руце твоя пречистая дева предаю сына моего, произнесла она эти слова. Может быть, я не совсем дословно это сказала, но мысль передала.
Да, мысль.
В общем-то, и как раз эти события все происходили в 1613 году, когда Великое посольство избранных людей пришло в Ипатьевский монастырь, и именно этим образом, очень древним, кто-то считает, что он был написан как раз святителем Лукой, это некий такой тип иконы Божьей Матери умиления, и некоторые считают, что это реплика Владимирской иконы Божьей Матери, но он не раз поновлялся в своей истории, и, конечно же, надо сказать, что эта икона вообще-то имеет двухстороннюю такую основу. Это, с одной стороны, вы увидите Федоровскую икону Божьей Матери, а с другой стороны было написано «Святая Параскева Пятница». И, в общем-то, это особое отношение русских людей к Федоровской иконе Божьей Матери.
Можно ее назвать, вот эту икону Федоровскую, Федоровская икона Божьей Матери, фамильной такой, собственно говоря, святыней рода Романовых?
Вы знаете,
рода.
Ну, фамильное – это значит то, что вот рядом с тобой находится в семье, да, допустим. Романовы из Костромы эту святыню не взяли. Она до сих пор, в советские годы она была у обновленцев, потом она, так как Успенский собор Костромы был взорван, она в советские годы кочевала по некоторым храмам, и сейчас вот с 90-го года, 1990-го года, находится в Анастасино-Богоявленском кафедральном соборе. То, что относится еще к женскому и монастырю. Она пребывает в Костроме практически недвижимо. То есть вот на какую-то неделю ее привезут в Екатеринбург, и она опять вернется в свое вот лоно, в Альма-Матер, где и была явлена в очередной раз, по-моему, в 13 веке. То есть этот образ явился в Городецком монастыре, который при нашествии в 13 веке монголы-татары был совершенно уничтожен, это обитель, и думали, что святыня, в общем-то, утрачена. Но она как раз обрелась в Костроме. Несколько там сведений о том, что это разные были храмы, разные источники, но дело в том, что она пребывает там. Федоровская, потому что по имени Федора Стратилата, да, мы тоже это знаем. Но а вот фамильная, насколько она фамильная, понимаете, было почитание. В 1620 году уже при патриархе Филарете, который вернулся из плена, и при, конечно же, царе первом из династии Романовых Михаиле Федоровиче, было установлено особое почитание, церковные торжества в честь Федоровской иконы Божией Матери. В настоящее время по новому стилю это приходится на 27 марта, как раз день избрания Михаила Федоровича Романова.
И в августе, по-моему, еще.
И в августе, 29 августа, ее как бы день явления празднуется. Но вот 27 марта это было особое почитание, которое установили Романовы. Это было связано с избранием Михаила Федоровича на престол российских самодержцев. И литургии вообще, это всегда время Великого Поста, и сейчас, и тогда. Но совершались, в общем-то, особые торжества. Служилась литургия Иоанна Златоуста. Даже, в общем-то, если попадала там на какой-то другой день, то есть даже не литургия прежде освященных даров. То есть это был особый чин, и причем накануне, во время всеношной, государь одаривал, в общем-то, патриарха своего отца особыми дарами, и это было очень возвышенно, торжественные службы. Где-то потом, по прошествии лет 30 и более, вот эти торжества такие, которые очень пышно справляются, они были немножко поугасли, но все равно вот сейчас, особенно когда мы праздновали, как бы свидетелями мы были 400-летие со времени воцарения Михаила Федоровича Романова, да. Это как бы традиция немного возобновляется, и мы прекрасно понимаем вот то, что Романовы сделали для этой России. И вот как раз если говорить о образе у истоков вот этой современной России стояла вот женщина, которая погребена в неприметной такой достаточно могиле Новоспасского Ставропигиального мужского монастыря, в этой усыпальнице бояр Романовых. Ее сын и ее внук Алексей Михайлович вот над этой усыпальницей бояр Романовых воздвигли великолепный, прекрасный, большой, огромный собор в честь Преображения Господня с тем условием, чтобы предки и всегда их было повиновение в храме наверху. И вот мне бы хотелось не только говорить о Федоровской иконе Божией Матери, а вообще о судьбе инокини Марфы, потому что, на мой взгляд, ее внимание вообще ей мало уделено в нашей истории, и мало кто о ней знает, а что это была, в общем-то, великая женщина. И мало того, что мы знаем, что инокини Марфа, но она на самом деле 6 лет была у руля этого государства, которое находилось в тяжелейших условиях, когда велась война с Польшей и со Швецией. И, в общем-то, ей удалось престиж этой царской власти возобновить и как-то мудро управлять этим государством. И вот я бы хотела рассказать, если вы позволите, некую вот небольшую биографию.
Да, я думаю, что давайте
если
мы
это
как,
уместно,
как бы уместно.
Говоря о Федоровской иконе Божией Матери,
но
то
она имеет прямое отношение к роду вот. Романовых, а тем более это было самое начало такой вот истории. Да, давайте, потому что это интересно, я думаю, всем будет.
Потому что мы не знаем год рождения Ксении Ивановны Шестовой. Их род начинается как раз от одного предка, как рода Морозовых и Салтыковых, которые будут сопутствовать также первым царям из династии Романовых. В общем-то, в тысячной сотне Ивана Грозного был ее отец. Он не был из слишком знатного такого выдающегося рода, но обладал огромными как бы землями в Костромском этом уезде, которые также сыграют особую роль в судьбе нашего Отечества. Инокиня Марфа приблизительно вышла замуж за выдающегося человека. Им был Федор Никитич Романов, боярин известный. Его отец Никита Романович тоже похоронен в этой усыпальнице, не так далеко от инокини Марфы. Был сподвижником Ивана Грозного. Причем так интересно, что он не был замечен ни в одних черных делах опричнее, допустим, вот того грозного царя. Конечно, может быть, это почистили и 300-летнее правление Романовых, но не суть. Федор Никитич Романов, то есть первый красавец Москвы, боярин, знатнейший, великолепнейший человек. Если кафтаны шили и портному работу удавалось, говорили второй Федор Никитич. И вот она за этого красавца выходит замуж, рождаются дети. Она родила 6, выжили только 2. И Татьяна Федоровна прожила не очень долгую жизнь. В 1611 году, еще даже не пережив вот смуту, она приставилась. И, в общем-то, блестящая в какой-то степени по тем временам, по нашему земному такому усмотрению жизнь. Вышла замуж, живет, значит, в Зарядье, где в доме как раз бояр Романовых. Там сейчас музей, филиал Государственного исторического музея, который так и называется «Палата бояр Романовых». И вот как раз быт бояр 17 века очень хорошо передан. Когда дом делится на 2 половины, мужскую и женскую, и женщинам, в общем-то, устроена теремная такая жизнь. Это светелка, где они занимаются рукоделием. Мальчиков 6 уже было принято переводить на мужскую половину. И жизнь достаточно ограничена стенами вот этой светелки, терема. И только походы в чем либо сопровождение, одна женщина не могла выйти на улицу, это вот как раз в храм. Конечно, был заговор, скорее всего, и кто-то из ученых, особенно вот директор филиала музея бояр Романовых, в какой-то степени полагает, что именно в этом в заговоре и деле о корешках свое действие, влияние оказала инокиня Марфа, которой, конечно же, хотелось быть царицей. Конечно, мы всегда таим эти какие-то надежды, мечты в своей душе. Но 1600 год, ноябрь, вот это страшное дело о корешках, донос слуги Бартеньева, слуги Александра Никитича о том, что Романовы хотят отравить, о ужас, царя Бориса Годунова, положил конец всяким мечтам, всякому вообще действию и мысли, потому что результатом его стала как раз ссылка Романовых.
Вот я отдаленно знаю эту историю о корешках, ну, в 2 словах, это вот что там, нашли какие-то снадобья, травы,
да,
у нее,
совершенно,
да?
Нет, это не у него, это в, доме, в доме Александра Никитича Романова, то есть это был целый клан у Никиты Романовича Захарьина, отца Федора Никитича, было 13 детей. Он был 2 женат, Федор Никитич, его старший сын. И, в общем-то, когда они приставились у трона последнего из династии Рюриковичей, Федора Ивановича, образовался целый клан Никитичей, которые и претендовали по крови на престол российских самодержцев. И, слуг, и, конечно же, Годунов обставляет все так, что он избранный царь, коронованный, но его избрала только Москва локально. Вот в эти смутные времена. Он был другом патриарха Иова, и именно патриаршеством мы обязаны Борису Годунову. Иногда очень часто говорят, вот Бориска там, да, как мы слышим, и по Пушкину, но Пушкин очень интеллигентно это все сделал. Как-то он показал вот ту трагедию смуты народа. Вот я хочу сказать, остеречь вот об этих как бы названий, Бориска, еще там что-то, он был коронованный царь. Он помазанник Божий на царствование. Вот. И, конечно же, он это царствование и свою династию, которую больше всего хотел основать и взойти, и чтобы дело его продолжалось, уберечь от всего этого. И одними из конкурентов, можно так сказать, были вот эти клан этих Никитичей. И, конечно, всего поводом, может быть, послужил навет вот этого слуги Александра Никитича Романова, то, что в подвале его дома как раз хранятся некие корешки и зелья, там 2 мешка, по-моему, которым хотят отравить царя. Они сразу понесли эти мешки патриарху и в аптекарский приказ, и сразу вот сформировалось некое дело. Но травили вообще в 16-17 веке поголовно. И Анастасия Романовна Захарьина, первая супруга Ивана Грозного, тоже предположительно была отравлена. Как и говорят, и сам Иван Грозный, там все это ртуть повлияло, очень много сейчас всяких этих гипотез. И мы всегда рисуем в своем воображении, в общем-то, Бориса Годунова, царя, такого злодея страшного. Вот сейчас вышли современные издания некого Брюханова, который просто мысль Карамзина, который во всех злодеяниях винит Бориса Годунова, опровергает, считает его честнейшим, умнейшим правителем. И на самом деле как достоинство есть у каждого человека. И когда наступил там страшный голод, он открывал свои царские житницы. Он призвал при нем как раз первые иностранцы поехали на Русь. Ну, мечтала славы, конечно, жаждала ее. И когда, в общем-то, как написано у Карамзина, еще в преддверии своего царствования спрашивал как бы всяких звездочетов, гадателей, будет ли он царствовать, ему отвечали «да», но только 7 лет. Вот ответ его, который приводится на страницах Карамзина, поразителен. Угу. Созвучен с нашим временем. Хоть 7 дней, но царствовать. И, конечно же, он вот процарствовал. Но сначала вернемся к корешкам. Вот этот повод, то, что донесли Романовы, угу, как бы вот запачканные в таком грязном деле, послужил для того, что польские послы, которые живут на Никольской улице, они описывают ситуацию, когда бегут стрельцы, открываются врата Кремля. Это совершенно недалеко. Романовы живут, угу, на Варварке современной, да, в Зарядье, угу, когда, в общем-то, совершается бой. Огромное количество стрельцов. У Романовых тоже около 100 слуг, и причем несколько фамилий, там первые два или четыре десятка известны. Среди них специалисты говорят, что был и Григорий Отрепьев, тот самый, который перебежал в ближайший Чудов монастырь и появится в этой стороне в другом обличии. И результатом вот этой схватки между как бы усадебным вот этим миром Романовых и стрельцами государственной власти случилось то, что, в общем-то, Федор Никитич сослан в Антоний Сийский монастырь, насильно пострижен с именем Филарет. Инокиня Марфа, значит, так еще Ксения Ивановна пострижена с именем Марфа в Заонежье. Романовы, остальные, Александр Никитич сослан в архангельское местечко, такое Луда называется, через год приставится ко Господу. Та же участь ожидала Василия Никитича, Ивана Никитича. Выживет Иван Никитич и Филарет. А Михаилу Никитичу, в общем-то, была уделена, уготована страшная участь. Его посадили в земляную яму в местечко Ныры, Пермский край, который практически не отапливалось. Там была какая-то теплушка, и, в общем-то, сгнобили его заживо в этой яме. И вот не случайно, может, некие начало Романовых началось в той яме в Нерби и закончилось в Ганиной, да, ямой. Да. И, в общем-то, Ксения Ивановна, будучи вот инокиней Марфы, все эти события переживает. Их детей, Татьяну и Михаила, сослали с тетками на Белое озеро, где у Михаила Федоровича от недоедания, наверное, развился рахит. Такой, в общем-то, и они несколько лет проводят в совершенном таком удалении. И одна из таких казней, можно сказать, во времена Бориса Годунова была неизвестность. То есть и Филарет пишет своей, значит, этой келье о том, что он не видит жену и что с ней, и как только вспоминает о детях, вся душа его бередится и так далее. И Ксения Ивановна толком не могла понять, что с ее мужем и детьми. Представляете, какое-то вот тоже, с одной стороны, наказание, это длится там не неделю, не месяц, это складывается в пятилетку, пять лет где-то это происходило. Единственное, через год, по-моему, в этом Заонежье стало возможным как бы объезжать округу и посещать другие обители и монастыри. И крестьяне, и вообще местные жители, наблюдая за инокиней Марфой, как бы прониклись к ней сочувствием и помогали ей в сборе сведений о ее самых близких людях на этой земле. И вот поп, такой священник Ермолай Герасимов, он как раз ей весточки и передает. Как только Романовы взошли на престол, эти все, кто им когда-то помогал в тяжелые годы вот этой ссылки, трудностей, они были возблагодарены. И эти крестьяне, и этот священник Ермолай Герасимов, и несколько поколений его детей и внуков, в общем-то, были облагодетельствованы царской вот этой милостью и властью. И, значит, длится вот эта такая ссылка, потом приходит Лжедмитрий I и некое такое воскрешение. отношения, да, Романовых. То есть все, кто был в оппозиции во времена Бориса Годунова, о них вспоминается. Убиенных, замученных Романовых перевозят, значит, их останки в Новоспасский монастырь. И до сих пор, где их сейчас ныне останки, мы не знаем, хотя проводятся в обители археологические работы. Много раз поднималась речь, и в канун 1913 года, когда праздновалось 300-летие династии Романовых, неоднократно поднимался вопрос о канонизации Михаила Никитича Романова. На месте его гибели было произведено и совершалось много чудес и явлений, и до 1918 года в этом нырбе с веригами, в которых находился и сидел этот узник, заточенный, совершались многотысячные крестные ходы. Но вот сейчас, где их останки, к сожалению, мы не знаем. Mm-hmm. А вот могила Иннокене Марфы, она сохранилась. И усыпальница страдала за свою историю дважды. Это 812 год, когда пришли французы, и эти представители просвещенной нации, куда у нас всегда повернута голова, они считали нас какими-то египтянами, наверное, они просто перерыли эти все могилы, перетрясли, ища и обуреваемые жаждой сокровищ. Mm-hmm. Вот эта жажда сокровищ, злата и серебра погубила великую армию. Мародерство Москвы их просто сгубило. И потом, конечно, усыпальница страдала от в советские годы, потому что любовь к отеческим гробам, это осталось только в восклицаниях Александра Сергеевича. Да. Там была как раз сделан концлагерь, и еще Александра Львовна Толстая, дочь великого писателя, пребывала в этих стенах, и у нее сохранились письма о том, как она переживала это время. Но мы возвращаемся, в общем-то, еще в 17 век, Иннокене Марфе. Одним словом, их вот тяжелые такие испытания, как казалось бы, закончились. Пришел Лжедмитрий, который сразу чернорисца Филарета поставил на Ростовскую кафедру, древнейшую кафедру в современной Российской Федерации, Ростов, город русской святости, где огромное количество святых, и патриарх Филарет, и будущий патриарх Филарет, там митрополит, сразу возглавляет. Можно предположить, что семья на какой-то момент воссоединилась. Они воссоединились в своих вотчинах в Клину, потом в Ростове, потом, конечно же, когда уже тушинцы, представители Лжедмитрия II, прибыли и разорили страшно Ростов, включая Ираку святителя Леонтия, Ростовского, в общем-то, сорвали ризы с митрополита Филарета, они угнали его в этот тушинский плен, нарекли патриархом. Тут такая не совсем понятная, конечно, темная история в биографии патриарха Филарета. Но Иннокене Марфа со своим сыном пребывала в Москве. Потом мы знаем, что патриарх Филарет окажется в польском плену, который продлится до 1619 года. А Иннокене Марфа, как только стало возможно, после осадами поляками Кремля и Москвы, сразу же удаляется в свои костромские пределы, которые наименьшим образом пострадали от польско-литовского нашествия. И вот там, село Домнино, они как раз пережидают сыном некие такие трудные времена, как только приходит известие, как бы это страшно, о том, что ищет польский отряд, они как раз скрываются за стенами Ипатьевского монастыря, причем той обители, что интересно, которую основал предок Бориса Годунова. Вот этот монастырь, его мощные стены как раз спасают Иннокене и ее сына, которому в будущем предстоит царствовать на этой земле и основать династию. У них были там свои кельи, и у нее, и у него, и именно в 1613 году. Тут очень даты варьируются, либо это, в общем-то, mm-hmm. сейчас трудно установить. Кто-то празднует 6 марта как раз, mm-hmm. когда туда вот это великое посольство после избрания Михаила Федоровича Романова в Москве, причем было он достаточно представительное такое избрание, от всех земель приходили люди и выкрикивали имя вот этого юного мальчика, который был незапятнан во всех смутных делах. Приходит это посольство в Ипатьевский монастырь и просит Иннокене Марфу благословить Михаила Федоровича на царствование. Несмотря на то, что она была теремной женщиной, все-таки много пережившей, она каким-то таким обладала умом, конечно же, ну и политическим, можно сказать, чувством, она им говорит следующее. Народ московский настолько измалодушествовался, испредательствовался, чтобы какого царя ни призвали, ни выбрали, всякого ожидает, и можно предположить, что дальше. И начинает она перечислять с времен Бориса Годунова. Что случилось с Борисом Годуновым, с ее семьей, как были убиты его такой дрожащий юный совершенно сын, как убита его супруга, царица, да? Что случилось с Лжедмитриями, первым, вторым, там, не знаю, Варенком, Марией Мнишек, потом, значит, судьба Василия Шуйского и так далее. Страна утопает в крови. И вот благословить на данный момент вот этого мальчика, своего сына, который единственная некая опора в жизни, который не получил какого-то там образования, которого не воспитывали именно как наследника престола. Вся жизнь была до этого почти 10 лет борьба за эту жизнь. То есть настолько было все страшно, непонятно, суетно и как бы все равно неправдиво в какой-то степени это она ощущала. И она это говорит, списывая только на единственный недостаток своего сына, которым считается малолетство. Все остальное она принимает и ищет, как бы и состоит он только из одних достоинств, конечно же, как и для всякой матери, любое ее дитя. Конечно же, ее уговаривают, ей грозят, и если она не сделает этот шаг, страна будет ввергнута еще в большую смуту.
Но что же все-таки вот послужило последней, что называется, таким точкой в убеждениях вот в этих?
Ну, это трудно. Во-первых, надо понять некий менталитет, да, психологию людей 17 века. Нас все равно очень многое различает. И отказы были свойственны тому времени. Ничего сразу принять было нельзя. Вспомните отказы в самом начале этого века Бориса Годунова. Пока его просил сколько народ, пока все не стали на колени, пока он понимает, что все без него никуда. И это было свойственно, это был порядок 17 века, нельзя сразу соглашаться. Это во-первых. Во-вторых, конечно же, она прекрасно понимала, что, наверное, он достоин. Потом это все равно Божье некое изволение. К ней приходят иерархи церкви. Человек 17 века богомолен и боголюбив. И, в общем-то, она единственная полагается, конечно, на волю Божию и передает в руки не царству, не народу, а вот именно молится перед иконой Божьей Матери Федоровской, которая прибудет в Екатеринбург. Врутся, да, вот предаю сына, самое дорогое, что у меня есть. И как раз эта икона благословляет Михаила Федоровича Романова, своего сына. И дальше вот их ждет неизвестность. Это можно сравнить, как матери вот сейчас космонавтов отправляют своих сыновей в космос. Да, что их ждет, непонятно. Опоры особо нет. И начинается их долгий путь, долгий, специально, мне кажется, затянутый, из Костромы в Москву. Они где-то в конце марта, да, вот по современному стилю, ну, да, начинают передвигаться, доезжают до Ярославля, там останавливаются в Спасском монастыре, откуда его якобы избранного царя, вот эти направляются царские грамоты. Пасху они встречают в Ярославле, не в Москве. Угу. То есть и не спешат. И оттуда в этих грамотах уже чувствуется рука Иннокене Марфы. То есть, допустим, вот такой пример, который я часто привожу. Михаил Федорович пишет о том, что для моего царского пребывания в Кремле подготовьте палаты царицы Ирины, а для моей, значит, великой государыни, матери Иннокене Марфы, палаты вдовы царя Ивана Шуйского. Получают они ответ от этого собора, вот боярства, о том, что это невозможно сделать для вашего царского пребывания, приготовлена грановитая палата, вот те места, помещения, которые вы определили для своего пребывания, они находятся в запущении, кровля сгорела, а пожар был в 1612 году в Кремле, ее восстановить невозможно, нет рук, леса, лес не на чем доставить, и, в общем-то, масса таких достаточно весомых причин. На что юный царь пишет: «Найдите и изыщите возможность. Я остановлюсь только там, где указал». И вот эта вот настойчивость, воля, четкость изъявления проявляется на каждом шагу. Они сразу понимают, что пока они едут до Москвы, они недовольны, значит, этими служивыми людьми. Значит, они вот хотят вот этого царского почитания,
Они прекрасно, она прекрасно понимает, что надо все, добиться того, что он царь. И в сознании этого, что он скоро станет помазанником Божьим, вложить всем. И вот этот вот престиж надо добиваться и сделать, когда абсолютно страна разорена. И она это делает. И Москва, конечно же, в мае 12-го, по-моему, встречает вот прибывшего государя со, сыной, со своей матерью. Она на самом деле, есть документы, где она соправительница. Они устраиваются в этих палатах. Вот эта коронация, которые происходят в 1613 году в разоренной стране. Я напоминаю, что была война. И, конечно же, Столбовский мир, который был подписан, он не всегда...
Соблюдался.
Нет, он не был выгоден России, потому что только через 100 лет с лишним Петр I вернет эти земли и откроет нам выход к морю. То есть мы отказывались там от Ивангорода и так далее. Мы, в принципе, Столбовскому миру отказались, в общем-то, от этого выхода. Причем 20 тысяч вот этих рублей серебром заплатили Швеции. Но за это мы вернули Великий Новгород и исконно русские такие земли, отказавшись там от Ливонии и так далее. Это опять все равно во всем была инокиня Марфа. То есть ей на данный момент необходимая была задача прекратить войны и наладить стабилизацию государства. И в какой-то степени ей это удалось. И вот как раз уже при возвращении патриарха Филарета другая опора, другое мужское видение и образ ее в какой-то степени как раз два любимых человека закрывают, потому что она совершенно в их тени в истории теряется. Когда появляется уже из польского плена патриарх Филарет, она удаляется в Вознесенский монастырь, где назначается его игуменей, и в этом Вознесенском монастыре образует некий царский свой царицы. Двор, которые составляют не какие-то там девицы, да, потом это будут фрейлины, а это инокини. Это был царицын инческий двор. Она всегда остается матерью, свекровью прежде всего. Она вмешивается в эти семейные дела и выбор Михаила Федоровича Романова, своего сына. Она отклоняет вот эту женитьбу на Марии Хлоповой, которую ссылают, и только патриарх Филарет потом из этой ссылки их возвращает. Она остается женщиной, следит всегда за одеждой, за питанием и патриарха, и своего сына. То, что интересно, восстанавливает Вознесенский монастырь. И причем, вы знаете, но похоронить себя завещала именно с теми, которые стали ее настоящими родственниками, Романами. Завещала себя похоронить, она представилась в 1631 году в Новоспасском обители, при этом она услала прекрасными покровами, вышитыми жемчугом все могилы Романовых. Она завещала Новоспасскому монастырю то самое свое сельцо Домнино, откуда родом Иван Сусанин, и который как раз, в общем-то, спас ее, да, и, в общем-то, положил жизнь за царя, если можно так сказать. И вот в этой могиле, которая не была разорена, как говорят специалисты-археологи, которые исследовали усыпальницу и восстанавливали в 90-х годах прошлого века, и, знаете, некие такие детали, которые были вещи, обнаруженные в ее могиле, сейчас они представлены в музее Новоспасского монастыря, это небольшой флакон такой стеклянный, елейница, где вот елей при похоронах, значит, положили во гроб, и вместе с ней найдена, значит, шпилька от прялки. Вот эта деталь говорит вообще то, что всегда она была, вот, наверное, настоящей русской женщиной, хотя ей вот Господь послал величайшие испытания и великую славу, и ум, мудрость, как бы выстоять вот во всех этих перипетиях, которые ей были посланы в жизни. Рядом с ней похоронена царевна Ирина, дочь Михаила Федоровича Романова, ее любимая внучка, и есть свидетельство, для которой она шила как раз тряпичные куклы. То есть еще помимо этого была и такой, наверное, радушной, радостной, счастливой бабушкой. И вот это очень интересно. И рядом как раз с могилой находится почитаемый список Федоровской иконы Божьей Матери, вот этим тем образом, которого она благословляла сына. Он два года назад, к 400-летию, был одет в прекрасную серебряную ризу оклад. И тоже вот среди москвичей, прихожан и паломников очень-очень почитаем, как бы считается одним из чудотворных образов. А в Екатеринбург прибывает та самая такая первообраз Федоровской иконы Божией Матери. Будет он находиться в этом городе практически целую неделю, с 13 по 22 марта. И как раз возможность будет прийти и всем помолиться.
По-моему, это будет в Свято-Троицком кафедральном
соборе. Нет, это в Храме на Крови.
В Храме на Крови, да?
Это образ пребывает в Храме на Крови, тоже достаточно символично. Потому что, допустим, династия Романовых – это некие продолжатели династии Рюриковичей. Рюриковичи, вообще, надо отметить, и мало кто об этом говорит, это династия святости. Мы никогда об этом не задумываемся, которое в начало положил, конечно же, равноапостольный князь Владимир, его бабушка, святая равноапостольная княгиня Ольга. И вот как раз в этом году празднуется тысячелетие преставления святого равноапостольного князя Владимира. Так вот, эта династия во всем своем как бы разности, обилии, многообразии, которая много веков правила на Руси, она вот просияла в лике святых, да, в святой церкви православной около 63 святых. Этой иконографии совершенно нет, как бы вместе они не собраны. Есть единственное древо Рюриковичей как раз в галерее Новоспасского монастыря, которое создавалось в 1689 году. Но хочу сказать, что Романовы, строя вот этот Новоспасский монастырь царский, как раз в память и поминовение своих предков, продолжили дело святости. Это как раз там также изображены Михаил Федорович и Алексей Михайлович с нимбами на голове на одной из фресок, как помазанники Божии на царствование. Она вернулась из Государственного исторического музея вновь в Новоспасский монастырь. И она размещена на одной стороне столба, а рядом, в совершенной близости, на другой стороне того же столба, изображены как раз святые царственные страстотерпцы, семья государя-императора Николая II. И вот Романовы дело святости как раз и продолжили. И все это было под окормлением, небесным покровительством Федоровской иконы Божией Матери. И вот в честь Федоровской иконы они построили как раз несколько храмов и соборов. Это, конечно же, Федоровский собор в Санкт-Петербурге, который сейчас восстановлен. К 300-летию они его строили, и вот через 100 лет его вновь восстановили. Это, конечно же, милейшая церковь вообще в царском селе в честь Федоровской иконы Божией Матери. И как раз это вот почитание связано с Романовыми. Но я хочу сказать, что еще у них до избрания была одна фамильная икона, это в честь Знаменской иконы Божией Матери. И когда умерла в 1631 году инокиня Марфа, рядом вот с этими палатами бояр Романовых был основан Знаменский монастырь. И в Новоспасском монастыре также есть Знаменский храм, потому что вот этому образу первые Романовы его очень почитали и поклонялись. И Знаменский монастырь существовал, и вот сейчас опять в 2013 году открыт как приход и действующий храм. Там вот как раз в мае 2013 года совершались первые службы, первые молебствования, и где поминались как раз за службами все представители из династии рода Романовых. Святых царственным страстотерпцам служились молебны. Вы знаете, в общем-то, не каждый из нас, может быть, когда-то в своей жизни побывает в Костроме, хотя это совершенно чудный город на берегах Волги. И, конечно же, если у вас есть такая возможность, поезжайте в Кострому, в Ярославль. Это чисто русские такие города, где очень много святынь и памятных мест, где вся земля вот проникнута этой святостью. Ну, пока вы же живете здесь, в Екатеринбурге, и к вам сама вообще-то приходит Божья Матерь. И это, мне кажется, какой-то грех полениться и не прийти сюда, в храм на Крови, как раз помолиться этому чудному, душеспасительному такому образу, перед которым молились все, я хочу сказать, представители из династии Романовых. И когда праздновалось, опять возвращаясь к тем торжествам, молились, конечно, и государыня, и императрица, и государь-император, они посещали Кострому как раз в юбилейный год. И это образ тесно связан с Романовыми. И, конечно же, с ними связано, в общем-то, такой прорыв нашего Отечества. Из какой-то древней глухой Руси мы стали великой империей, величайшей империей. И если вспомнить, вы рядом с храмом на Крови находится музей царской семьи, зайдете и посмотрите в один из залов как раз достижения, которые были сделаны во время правления государя-императора Николая II, то в 1902 году году вы случайно натолкнетесь взглядом, допустим, на проект метрополитена 1902 год, который был потом воплощен советской властью, и как раз плиты мраморные храма Христа Спасителя, взорванного и уничтоженного, построенного как раз в честь славной победы над французами, строили огромное количество лет, послужили вот плитами этого метрополитена. В общем-то, все в истории завязано, и можно говорить о некой цепи. Цепи, мой любимый рассказ Чехова, это «Студент», когда длится вот эта цепь, и какие-то невероятные события, смыслы нас связывают, допустим, как там описано, с той ночью холодной, где, в общем-то, отрекался апостол Петр от Христа. И вот эту всю связь невозможно нам иногда прочувствовать, преодолеть. Но прийти и помолиться за себя, за своих близких и за свое отечество возможно каждому. И вот как раз прибывает в Екатеринбург великая святыня. Я думаю, что для этого города это огромная благодать и милость Божия. И надо в эти дни Великого Поста эту благодать и милость не отринуть от себя, а принять и воспринять. И поэтому еще раз напоминаю то, что с 13 марта по 22 марта икона Божией Матери Федоровская будет находиться в храме на крови, и к ней, именно к этому образу, будет устроено поклонение. Будут регулярно совершаться молебствования. И очень интересно, вы можете почитать и узнаете историю страны и сказания о чудесах от Федоровской иконы Божией Матери. Их происходило достаточно много, и вот как раз Федоровская Божья Матерь явилась одному купцу из Ярославля, который впоследствии построил Федоровский собор. Долгое время, все советское время, он оставался одним и являлся в этом городе кафедральным. Там тоже есть почитаемая икона. И еще, конечно же, такой знаменательный факт, тривиальный, о котором все всегда говорят, часть как раз, в общем-то, цариц, их, по-моему, 5 или 6, именовались именно Федоровнами. Это и Мария Федоровна, допустим, супруга Павла I, которая родила как раз большое количество детей, которая как раз обеспечила российский престол наследниками более чем на век. Вот, были присваиваемые эти отчества. И последняя государня императрица тоже была Федоровной. И надо сказать, что Елизавета Федоровна, преподобно-мученица, как раз тоже, в общем-то, в честь почитания, большого почитания среди Романовых и в нашем Отечестве, Федоровской иконы Божией Матери. Поэтому каждый сам выбирает, но прийти, мне кажется, возможно. Потому что когда вы еще доедете до Костромы?
Да и доедем ли, да? Спасибо вам большое за такой интересный рассказ и за такие вот исторические экскурсы в те времена. Я хочу напомнить, что сегодня в студии «Радио Воскресенье» была Юлия Стихарева, пресс-секретарь Новоспасского Ставропигиального мужского монастыря. Я хочу еще раз сказать вам большое спасибо. Ну и приходите к нам
в гости. Постараемся, как будет. И вам большое спасибо, что оказались добрым слушателем.
Спасибо. До свидания.